Есть вообще неведомое нам чувство зрелости души, когда человек считает, что он исполнил свою жизнь, как бы созрел. Вот нам бы и все мало, 100 лет, и 200 лет, и так далее. Хотели бы мы жить еще больше, и думаю, что умирали бы в невероятных муках о том, что многого мы не успели, и многое мы зря запланировали, и так далее. А вот здесь человек так прожил грамотно и цельно,
веру сохранил,
что, в принципе, спокоен за прожитое. Это вот знаете, как плохое выступление, чем отличается от хорошего? Плохое выступление оставляет после себя чувство недосказанности. Я сказал не то, я сказал не так, я сказал недостаточно, я сказал лишнее, еще что-то. А когда человек нормально прожил, он говорит, вот такой был мой путь, и как Августин говорит, что в исповеди, что множеством грехов Бог приводил меня к себе, то есть Бог перед ним как бы выложил тропинку искушений и падений для того, чтобы так или иначе пришел Августин к нему, так считает Августин. Но тем не менее, вот он видит свою жизнь цельной и задуманной, вот так она и должна была быть, ничего лишнего, ничего плохого. Может быть, тогдашнее сознание, все-таки это уже престарелые епископы, а не какой-то.
А суицидники то же самое думают. Что все?
Нет, а суицидники больше ненавидят жизнь, чем любят Христа. То есть они хотят свести счеты жизни, они хотят сказать, вот я умру, а вы будете об этом потом жалеть.
Серьезно, они стараются наказать других своей смертью.
Так что,
Андрюш, а там еще и раковые больные, которые нуждаются в эвтаназии.
Да.
Есть в западном христианстве укоренена мысль о том, что духовность больше запрещает, нежели дает. Больше отнимает, нежели дает. В этом смысле Армагеддон, который представляется западному человеку, он больше отнимает, нежели дает. Он больше выжигает, сгорает, там в нем все. Рушатся всевозможные институты. Вот. А остается...
А что у нас остается?
У нас нет понятия об Армагеддоне вообще. То есть то, что в апокалипсисе какой-то Гог-Магог там собирается, но в русской земле понятия об Армагеддоне нет. Есть понятие о конце времени, о конце Вселенной, о конце истории, но Армагеддон как некая там битва титанов, одно против другого.
Там если, батюшка, там если читать, вот допустим, на уровне вот восприятия такого вот физического, там не получается, что там вот треть судов погибла. Как может погибнуть треть судов от того, что комета врежется в землю? И треть судов каких-то погибнет.
А, судов в смысле...
Да, кораблей. Ну, если внимательно почитать, там ничего не получается физически. Понимаете?
Почему не получается? Что, комету делаем настолько большой, чтобы она упала так, чтобы, допустим,
и треть
Англия...
судов, да.
Вот треть судов. Они погибли, а в логическом...
Конечно, да. И ровно треть осталась. Да, погибла треть.
Если это в Тихий океан попадает громадная штука,
там,
то
вот я вам
весь Тихоокеанский флот...
Хорошо, я вам подберу специально, вот как вы объясните там такие вот вещи.
Я вообще объясняю, что это не христианская книга, это апокрифа.
Хорошо, пусть он будет апокрифом. Чего же он залетел сюда?
А залетел на соборах по традиции.
А чего? Была же цель какая-то, правильно? Она же не случайно сюда попала.
Сколько сегодня?
Знаете, есть такой момент, который нами утерян, как экспериментальное приятие какой-то истины. Скажем, проповедовал Арий свои учения 17 лет до того, как его осудили. Проповедовал Павел Самосадский, это третий век. Он был епископом и проповедовал достаточно долго, что даже после его анафемасцения, то есть отлучения от церкви, он оставался на месте, и его паства продолжал его поддерживать, так что вынуждены были с помощью императора его увольнять, физически, так сказать, убирать из места его служения. Но, понимаете, вот есть момент, который мы принимаем, а что с этого будет, посмотрим. Если нет, мы это отвергнем. Книга пастырь Ерм была в каноне, послание Климента Римского было в каноне, а в каноне было послание Варнавы. И почему было можно взять канон и выкинуть, а потом перестало быть можно взять и выкинуть? Почему так? Потому что кто-то решил, что мы не понимаем, но оно нам надо. Мы уже говорили как бы на эту тему, но тем не менее, если мы не понимаем 2000 лет, значит оно нам точно не надо. А если мы смотрим на то, что не то, что мы не просто не понимаем, но любая апелляция к книге «Апокалипсис» вредит церкви, любая. Все эти движения CNN, все эти движения с концом света, вечно эта популяризация этой книги, она приносит огромный вред церкви.
666 опять-таки.
Да, все. Так получается, что, ребята, ну уже проверили, 2000 лет поюзали уже.
Ну хватит. Да.
Можно ее откинуть уже, сколько можно. Гораздо более благочестиво послание Варнавы, если вы читали послание, особенно Климента Римского. Ну, пастор Ерми немножко там очень аллегорию высокие, можно не понять. Вот. Но тем не менее, это гораздо более чистые. Там Бог не говорит, я ненавижу ересь николаитов. Там не говорит, что будете попирать все народы, и они будут лизать вам пыль. Нет там такого. Но тем не менее, эти книги отвергнуты. А это жесточайшая еврейская книга была. Но она отвергнута на практическом уровне, потому что она не присутствует в богослужении. А именно это и делает книгу священной. Все остальное это уже так.
А есть Великий пост, по-моему, читали?
Читали на Патмосе. Есть на Патмосе церковь, на Апокалипсис.
Только у тебя конец, как бы вам еще написано.
Я вообще не понимаю, как можно церковь создать во имя одной книги. А что ж не церковь имени Евангелия от Матфея? Они решили себе бизнес-проект там закатать. Патмос, Апокалипсис, айда все сюда, мы вам покажем скамейку, на которой писал апостол Иоанн. Все это очень плачевно. Все это плачевно. И я себе представляю эту церковь, которая создана по законам Апокалипсиса. Они, наверное, ненавидят всех еретиков. Ненавидят николаитов. За что эти николаиты? Ну, понятно, самодуры какие-то, ну, глупые, ну, плохие дяди. Ну, что же их ненавидеть-то? Если мы их ненавидим, толку с того, что мы кого-то любим. Ведь Бог сказал, если вы любите любящих вас, какая вам с этого будет польза?
А там же объяснение, кто такие николаиты.
В Апокалипсисе нет.
Есть.
Покажите. Нету объяснений. В том-то и дело, что никто из толкователей... Слушайте дальше. Я интересовался одно время, ты пока ищи объяснение. Я интересовался одно время, кто такие николаиты. И лазил по всем толкователям. Никто не знает. Потому что николаиты это дохристианское, вообще не христианское
сердце. Покоряющий народ, когда тут протестанты где-то есть, там, что-то иерархия.
Нет, но этимологически можно вывести
из них. Ну, а я думаю, так можно подумать.
Совершенно нет никаких данных на них. Все это фантазии. Кто из толкователей ссылается, откуда он взял данные николаиты?
Это что-то греческое.
Вот, смотри, здесь.
Ну, оно же не в первом веке появилось это
имя.
Это кто-то там из иудеев подцапался с кем-то и друг друга ненавидят. Потому что в Апокалипсисе сказано, что тот настоящий, кто подлинный иудей. А то, что Христос там выглядит как терминатор в первой главе, но это вообще...
Вот смотрите.
Для тех, кто не читал, просто Евангелие
написано. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. А теперь, смотрите, но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, кстати, посредством
это
чего?
Блуда.
Вот. Чтобы они ели идоложертвенные и любодействовали, так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу. Вот что такое учение николаитов.
Нет. Здесь идет, во-первых, параллель, да, не параллель. Более чем параллель. Да, во-вторых, даже если предположить, что николаиты это что-то связанное с блудом, то что именно там связано? Что они что, хотели...
Это покорить? Держащееся учение, это тип. Это не тоже конкретно там вот те николаиты, а те там Александрийки.
Ну,
да.
Ну, а ну, в смысле, держащиеся учения о том, что надо израильское войско разложить морально. Или как? Ну что это?
Это ну вот смотрите, есть люди, вот как вы говорили, есть люди, которые защищают, это тип людей, которые защищают, что бы они ни защищали. То ли церковь, то ли там свою Кока-Колу, там против кого-то. Да? Вот здесь же тоже, вот эти вот николаиты, они чем они занимались? Разрушением.
И все.
Не, ну по отношению к израильскому народу. Это был такой, вот, знаете, такие вот.
Это народ считал, что они так занимаются. Они себя считали по-другому,
наверное. Они там пусть себе считают, как есть вот учение, понимаете? Вот это вот, кто такие николаиты.
То есть, естественно, я вовсе не защищаю николаитов. Я никого не защищаю. Я считаю, что они, да, они разрушали израильский народ, подобно тому, как и Валад когда-то наслал блудниц на Израиль и так далее.
Так но... как же здорово там сделано было, да? Вот.
Нет,
лихо,
молодцы,
лихо просто.
Стратегически
это мыслили. Супер.
Мыслили, да.
Да.
А христианство, что они разрушают веру иудеев?
Так вот это же вот и принцип. Понимаешь?
Скорее всего, это про христиан-то там и сказано. Ну да ладно.
Может быть, да.
Я думаю, что любой наш оппонент не может удостоиться ненависти нашего Бога против него. Ну, в любом случае, не будем прикапываться к этому термину, мы уже как-то разбирали эту книгу, в ней каждая строка, не каждая строка, а каждая глава содержит в себе большие-большие странности. Например, 7 глава, где перечисляются 12 колен Израилевых, потом говорится о том, что это израильтяне, девственники и так далее. То есть, это очень странно. Мы не хулим, лично, скажем так, я не хулю.
И не принимаю.
И не принимаю. Мало ли что написали. Коран, по-моему, ничем не хуже и не лучше, чем апокалипсис. А порой гораздо добрее. Почему? Для того, чтобы очистить душу от чего-то, ей нужно делать больно. А если пользоваться этим же, этой же притчей, аллегорией, потому что грязь уже там прикипела, приросла, поэтому приходится
вырывать,
делать больно. Если же говорить более существенно, то, что мы называем больно, есть некоторое, вот есть, как его зовут, Демело, Энтони Демело, есть такой католический, был недавно, умер, католический проповедник, но он в Индии, он сам из индусов, принял католичество, в общем, популярный проповедник, переведен на русский язык. Он там говорит, а это я о чем должен сейчас сказать?
Почему больно?
Почему больно? Он говорит, мы не хотим возрождаться, мы не хотим меняться, потому что нам это непривычно. А все, что непривычно, доставляет нам дискомфорт, особенно если непривычность связана с грехом. То есть мы привыкли делать так-то и так-то, скажем, привыкла человек на ночь пить тортик с чаем, да, вот. Потом решил человек, надо похудеть, уже не пить тортик с чаем на ночь. И это само уже доставляет неудобства. А если еще навыкнуть не осуждать, не завидовать, не хвастаться, не лицемерить, это еще сложнее, еще гораздо сложнее.
Вот, да. А я просто здесь символик, я думаю, что есть, ну, и автобежство, есть два пути, один очищение, это... Первый это через осознание, а другой через сострадание. То есть тот не осознает, тот отчается через боль какую-то. Так.
Ну, опять же, мы говорим, осознание может прийти через страдание.
Нет, а можно просто подумать и решить, что это плохо. И не делать этого.
Да, мы решили, мы уже давно решили, что это плохо. Что-то мы там решили.
А другому надо сделать больше, чтобы он понял, что это плохо.
Ну, осознать-то тяжелее.
Понимаете, когда человек решил, что это плохо.
Два пути. Поэтому не обязательно.
Какое эффективнее, Андрюха?
Оно недостаточно больно. Понимаете, человек как та лошадка. Она понимает, что надо тянуть, когда ей говорят, но пошла. Она понимает. Но когда ее хлестнут на какой-то яме, она еще больше понимает. Так и человек, мы-то все знаем прекрасно. Но если Бог нам даст покаяние, мы еще больше понимаем. Ну, да. То же самое. Так оно выходит, что через боль, как то несчастное животное.
Ну, чаще так вот получается, да.
Апостол Павел говорит, я чего хочу, того не делаю. Я делаю то, чего не хочу.
Ну, можно и так.
Ну, можно. Так что ж, я понял, что ж в этом понятии толку-то.
Ну да, мы все знаем. Хорошо, значит, Андрей пишет вопрос или что? Ага, значит, последний у нас вопрос. Сегодня, видите, у нас как бы две темы. Наденька нам помогла с догматами экономии, потому что эта тема, видите, она на самом деле очень не исследована. Никто ничего не может сказать. эта тема соотношения догматов и канонов была поднята только после революции. Только после революции. Почему? Потому что, к чему, я сейчас пока Андрей пишет, почему революция, ну, смела церковь, ну, разбомбила церковь. Почему? Потому что заседание синода, даже при временном правительстве, сопровождалось требованием от временного правительства, от постановления 1900 какого-то там года, требования от временного правительства, чтобы поставили, чтобы царь был именно православный, то есть не может быть не православный. То есть церковь заявляла свои исключительно политические требования. Она продолжала, да, продолжала требовать и продолжала консолидироваться с политическими силами. Поэтому такая политическая радикальная сила, как большевики, вынуждены были смести церковь, потому как церковь плотненько отождествилась не только со старым строем, но и со старой политической системой. Именно эта спайка, политика и церковь, ударила больно по политике, а вместе с тем, к сожалению, ударила и по церкви.
А сейчас не может быть то же самое?
Сейчас будет
очень
то же самое.
Может.
Будет. Не очень. То, что не может быть, а будет, потому что сейчас, пока церковь еще умеет с помощью там патриарха Кирилла, патриарха Алексия, умеет как-то лавировать между партиями, то если вдруг она будет предпочтена какой-то одной партии, или если появится радикальная партия, которую церковь не будет принимать, ну, например, крайне двинутая партия двинутых людей, как церковь может их одобрить?
Тягни Бог.
Следовательно, Тягни Богом одобрят вся западная.
Не, я имею в виду сюда, а что западная, надо что это касается.
В общем, до тех пор, любая, понимаете, в ситуации, когда церковь раздает свои оценки политическим партиям, она дождется любой радикальной партии, которая презирает все партии, и следовательно, церковь, и побьет. То есть это уже готовое, уже западня, уже сели. Осталось только, чтобы эта головорезка упала на голову. Уже все сделано. Уже мы уже сидим и говорим, Янукович хороший, Ющенко плохой. Ющенко хороший, Янукович плохой. Или наоборот, Путин хороший, Медведев хороший, кто-то плохой. И все эти вещи очень и очень опасны. Пока с нами считаются, вернее, пока разница между партиями на самом деле эфемерна, на самом деле они все одного поля ягода, вот, пока так, пока они все врут, мы можем спокойно раздавать благословения. Но как только один из них реально будет бороться за свои интересы и реально будет думать о стране, он с церковью разделается. Как это было в французской революции, когда проститутку посадили в Нотр-Дам-де-Пари на престол голову. И так было и при Ленине, когда почти то же самое делали с нашими алтарями и престолами.
Вот почему он возненавидел церковь?
Не, ну Ленин еще сам по себе бы тоже возненавидел бы церковь. У него есть свои червячки в голове, но тем не менее, как политический деятель, как любой политический деятель, он... Да, Ленин, был бы то Ленин, был бы то Молотов или Троцкий, неважно, все равно они бы должны были бороться с церковью, потому что церковь являлась регрессивной структурой в государстве. Она хотела другой политической системы, а следовательно, получалось, что вот такие дела. Так это я к чему вообще говорю? Нет, по вопросу я еще не читал. Я к тому, что...
Может, у нас тоже начнется скоро.
Не, у нас не скоро начнется. Я же говорю, пока политики лживы, пока они всего лишь делят свои какие-то жалкие деньги, то все ничего. А когда придет Адольф Гитлер, который радикально видит иначе историю Германии, вот радикально что-то.
Так у нас же тоже есть. Игорь Беркут такой.
Ну, не знаю, сколько там стоит тот Беркут. 15 копеек.
Да ничего, он говорит, что все идет по намеченному нами плану.
А, он все рассчитал, да?
Конечно.
Может быть, даже он даже рассчитал, что у него ничего не получится.
Так не, он так и рассчитал, что все получится, потому что он все говорит, что вот то, что я говорил, то и было.
Не, ну, к сожалению, но я думаю, что поигрались, как бы и хватит. Апостол Павел писал церкви молиться о нем, о его служении. Может ли наша
община?
Наша община согласиться и молиться об обращении нашего патриарха и всего руководства ко Христу и к жизни в его любви. Христос сказал, если двое согласится, да будет от Отца. Ну, мы молимся о патриархе, но не о его обращении ко Христу. Все-таки он христианин и прекрасный человек. Мы молимся, вы знаете, у нас и на Иктинии о Великом Господине, и на входе у нас, и на сугубой Иктинии тоже патриарх поминается очень часто, и на евхаристическом каноне в первых помине Господи, Великого Господина Отца нашего Кирилла и так далее. То есть Кирилл поминается и вместе с Блаженнейшим Владимиром и Высокопреосвященным Архангелом поминается многожды. Но мы молимся, опять же, не о том, чтобы он принял Христа, о том, чтобы у него хорошее было здоровье, или как у нас в этом, в литургии, чтобы они право правили слово истины, то есть чтобы они правильно управляли словом истины, правильно говорили, правильно направляли церковь. Об этом мы молимся на каждое богослужение даже. Вот в других храмах, даже и в тении, на акафистах и то снабжены вот этим вот прошением о наших самых главных, потому что от них очень много зависит и так далее и тому подобное.
Мы живем в стране олигархов, и когда церковь хочет засунуть руку в налоговую систему, то на что она может рассчитывать, кроме мягкого тычка в нос? Пока мягкого. Если мы хотим управлять налоговой системой, мы, с которых налоги берут по самому минимуму, берут налоги и пенсионные, и НДС, но тем не менее, берут любовно. Если мы хотим управлять налоговой системой, тогда уж...
Управлять, не против управления, а против вообще взимания.
Вообще мы против взимания, правильно, это правильно. Я поддерживаю всех, кто против взимания, если взимание с меня. Правильно. А когда взимание с другого в пользу меня, то я поддерживаю. Давайте.